И если заинтересовано много влиятельных лиц. И разве это первый раз? А сколько уже охрана устраивала побегов? Петров, Соломон Рыс, да многие. Это верно. У человека извне, да еще жандармского чина, бесконечный перевес непроверяемых жизненных возможностей перед смертником, запертым уже на последние свои замки, но вибрирующим в надежде, но вибрирующим в комбинациях. Да ведь не так много и просится дополнительно. Надо лишь акцентировать. Так... Как это высказано на суде, недостаточно убедительно. Надо выявить, что была полная основа вам доверять до самого конца. Надо подчеркнуть, что к террористическому акту вас внезапно вынудили революционеры под прямым страхом смерти и дать детали, и подписать. Этот объемный разговор скрыт от нас. Мы ничего никогда о нем не узнаем. Оба участника давно в земле, но осталась формальная запись. И по ней недавно гордый смертник охотно отвечает на внезапном допросе, помогает искать формулировки и подписывает их. Допрос начинается приемом, как бы машиной времени, переброшенным в 1911 год из послевоенного, сметенного 1946. Просто показом фотографической карточки какого-то человека. Не знаете такого? Ждущему казни, чем томиться о вечности, беседовать с Богом или раскаиваться в прошлом, ну, отчего бы не пособить жандармскому подполковнику насчет фотокарточек? Как будто только и ждал смертник этой фотографии. И вот непринужденно сразу потек его рассказ. Да-да, в минувшем марте именно этот... Анархист пришел ко мне после Лукьяновской тюрьмы и сообщил, что там против меня сильное раздражение. Год назад пришло в тюрьму письмо, снова меня обвиняющее. Теперь ему поручено расспросить меня вновь. Исчерпана фотокарточка. Но уже рассказ потек. Что поделаешь? И никак на суде есть время записать. В мае новый приход. Два анархиста из Парижа. Революционная комиссия, объезжающая Россию, места, где прекратилась революционная работа. Выяснить причины провала, собрать силы и оружие. За Багровым числит недостачу 520 рублей. Хотя не считал себя в растрате, взял у родителей, уплатил. Но в конце июля на дачу под Кременчугом. Все чудеса оттуда. И Николай Яковлевич, и моторная лодка. Все равно прислали из Парижа заказное письмо. В Киеве бы оно было зарегистрировано. А в селе поди, спрашивай. С враждебными контрольными вопросами. И не жалко. Отбросить триумф победы, сойти с пьедестала, отринуть все достигнутое, войти в историю даже не бон-виваном из Монте-Карло, но мелким полицейским служкой. Снова подсчитывать растраченные и уплаченные партийные деньги, вспоминать мелкие доносы и объяснять весь подвиг своей жизни страхом. Убить кого-нибудь в искуплении, чтобы не убили за предательство тебя самого. И ясно же, что пишется протокол не тайною на века. Чуть измененное в передаче, это самое будет передано в газеты в эти же дни. Избрать позорный вариант, который самому же казался хуже смерти. Но смерть... При столкновении с ней в лицо оказалось ужаснее бесчестье. Другим всегда умирать легче, себе всегда тяжелей. А если жизнь, так, о, я все это еще опрокину. Да, 16 августа на киевскую квартиру явился к Багрову еще один знакомый анархист проездом из Парижа от группы «Буревестник». Долгий, тщательный, неторопливый протокол. Голова, как и раньше, находит много реальных подробностей. Так вот, предательство Багрова установлено окончательно. Решено теперь обо всех фактах сообщить во все места, где Багров бывает, и присяжным поверенным, и всему обществу. Смерть гражданская, а за ней придет и физическая, от мстителей. Но разрешает Буревестник реабилитировать себя террористическим актом не позже 5 сентября, а лучше всего Куляпку. Куляпку, Куля... Вот с Куляпкой-то и получился грубый перебор. Еще один небольшой вопрос. Почему во время суда вы так выгораживали Куляпку, Багров? На вопросы прокурора Куляпка так растерялся, что не знал, что ответить, я пожалел его. Но не настолько же он любил Куляпку, как товарища по постели. Тоже не ответ, ну, хоть так. А тут случайно киевские торжества, и вот подвернулся Столыпин. Случайно знал его в лицо. Встреча на петербургской водопроводной станции. На нем же было сосредоточено и внимание публики, вот решил... Но если б кого-нибудь раньше увидел в проходе, мог убить того. Свободные возможности террориста. Я совершал террористический акт почти бессознательно. Преступление почти не готовилось. Жест отчаяния, так надо и Курлову. Мастер мистификаций, мастер возможных версий. Вот он достроил еще одну, и снова сходились даты, мотивировки, поступки. Не все, но и в главной версии не все. Но если все так, отчего б анархистам не похвастаться, что это убили они? Слабое место. А еще могла быть такая версия. Зрело свободное, гордое решение, а угроза подтолкнула, и то бы лучше. Но не то требуется заказчику. С такой извивчивой изобретательностью всползти на самую верхушку шеста, ужалить к восторгу публики и вдруг свалиться обмякшей тряпкой вниз. Ах, умирать не хочется. Выстрелить, повернуть всю тупую русскую тушу, а самому, обрызнутому духами, снова войти в золотистый зал Монте-Карло. Достоевский много душевных пропастей излазил, много фантазий выклубил. Они все... На следующий день, в воскресенье, к осужденному был допущен раввин, и Багров сказал ему: «Передайте евреям, что я не желал причинить им зла. Наоборот, я боролся за благо и счастье еврейского народа». И это было единственное несмененное из всех его показаний. Раввин упрекнул Багрова, ведь он же мог вызвать и погром. Багров ответил: «Великий народ не должен, как раб, присмыкаться перед угнетателями». Это было тоже широко напечатано в российской прессе. И текли часы смертника, а к нему больше не шли. Не шли открывать двери на побег. Обманул Иванов. К вечеру воскресенья пустырь под фортом Лысой горы был обыскан и оцеплен пехотой, казаками и полицией. Кроме законной комиссии, получили разрешение присутствовать на казни человек 20 из Союза русского народа, выражавшего сомнение, что Багров будет действительно повешен, а не подменен. При посадке в арестантскую карету его, все в том же фраке, уже теперь насмешливым, осветили электрическим фонариком. И союзники признали: он, я ему в театре хорошо поддал. Не походило на инсценировку. 4 версты ехали. Багров пожаловался, что его лихорадит. На месте казни при свете факелов помощник судейского секретаря громко прочел приговор, все тот же, о преступном сообществе. Спросили Багрова, желает ли еще что сказать раввину. Да, он желает продолжить беседу с раввином, но наедине это невозможно. Тогда приступайте. Обманул Иванов. Попросил присутствующих передать последний привет родителям. Затем тихо и спутанно ничего уже не разобрали. Палач из Каторжан Лукьяновки завязал Багрову руки назад, повел к виселице, надел саван. Из-под савана Багров спросил, голову поднять выше, что ли? Палач выбил табуретку. Тело, поплясавшее вначале, висело 15 минут по закону. Горели, потрескивали факелы в глубокой тишине. Кто-то из союзников сказал, небось, стрелять больше не будет, а ему уже и не надо было. Союзники взяли на память по куску этой веревки. Многие киевские студенты, евреи, надели по Багрову траур. И как хорошо все кончилось этими правильными показаниями. Просто несчастные метания защемленного человечка. Не осталось ни пятна на полицейских генералах, ни на одном видном чине, ни гордого вызова этой стране, ни подрыва верховной императорской власти. Она так любила умиротворяющие незначительности, сглаживающие выводы, ничтожные концы. 1 сентября Алекс была нездорова, и Алексей тоже. И она на весь день осталась во дворце, а вечером не поехала в театр. А государь днем на ипподроме с удовольствием смотрел свое любимое зрелище — церемониальный марш потешных. 4 полковых колонны из гимназистов, реалистов, городского и ремесленного училищ, приютов и школы презрения, и благодарил их всех. Малый отдых. И надо было ехать на долгий генерал-губернаторский обед. Еще малый отдых и в оперу на парадно-народный спектакль с 2 старшими дочерьми. Во 2-м антракте вышли из ложи в аванложу. Государь курил, Оля и Таня пили прохладительное, а из должностных лиц зашли посетить их, узнать впечатления, пожелания, приказания. В этот момент из зала послышались 2 выстрела. Они все вбежали в ложу и сверху, через бархатный барьер, увидели совсем близко под собою еще стоявшего в прислон к оркестровому барьеру Столыпина. И Столыпин медленно, раненно повернул голову сюда, увидел государя, поднял руку, почему-то левую, и благословил носителя российской короны. Государю было видно из ложи, тут всего сажения 4, что Столыпин сильно побледнел, а на белом сюртуке у него большое кровяное пятно. Сразу затем он шагнул к креслу и стал расстегивать сюртук. Профессор Рейн и седовласый граф Фредерикс помогали, склонясь к нему. Из глубины зала от выхода доносился шум. Это поймали, били и ругали убийцу, и весь зал, кто был там, гудел встревоженно. А вскоре сюда подбежал отважный Спиридович с обнаженной саблей, протолкнулся перед первым рядом и так с саблей пружинно, преданно стал и стоял, как часовой, под самой царской ложей. «Вот тебе раз!» Уж как великолепно была поставлена охрана! Нет, против этого бесовского отродья не убережешься. Бедный Столыпин! И как омрачительно, что это в дни таких прекрасных торжеств! Печальное это событие теперь удлинило антракт. Около Столыпина собрались врачи, какие были в зале, приподняв его под руки, медленно повели. Праздничный зал снова наполнялся, гудел, но и сдерживался в присутствии государя, и вновь заполнились все места, кроме Столыпинского, в первом ряду близ прохода, и воинственный Спиридович вложил саблю, сел на свое место в третьем. Публика потребовала, чтобы в ответ на злодейский выстрел был бы теперь непременно исполнен гимн.